Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня вторая часть. О начале деятельности Иеремии мы находим в книге Иеремии немного подробностей, потому что об этом времени Святой Дух сообщает нам в Библии мало дат. Во второй половине книги Иеремии мы находим много глав, где сказано, что происходило в том и другом году, а о царе Иосии мы имеем всего лишь одно сообщение в главе 3. Но мы знаем одно. В первые годы своей деятельности Иеремия имел Иосию на своей стороне, который, вероятно, был с ним одного возраста. Иеремия проповедовал народу: «Обратитесь от ваших мертвых идолов, которые вам ничего не могут дать. Обратитесь к живому Богу, потому что только у Него вы можете найти жизнь. Лишь Он имеет все то, в чем вы нуждаетесь». Иосия преследовал ту же цель, что и Иеремия, и использовал свою царскую власть и возможность, чтобы практически очистить страну от идолопоклонства. В 18 году царствования Иосии, что соответствует 5 году деятельности Иеремии, очередь с целью очистки от идолов впервые дошла до храма. И тут у меня возник вопрос: почему Иосия так поздно взялся за это дело? Вполне возможно, что лишь к этому времени он получил необходимый свет, получил познание, что нужно делать что-то для очищения храма. Но также вполне вероятно, и это я считаю основной причиной, что царь Иосия не являлся в стране всемогущим. Один из последователей Иосии, Сидекия, сказал однажды князьям, и сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия, глава 38, стих 5. Также и царь Иосия не был единственным в стране, кто имел власть. Князья в стране также имели власть, поэтому возможно, что лишь тогда, когда широкие массы народа восприняли мышление Бога, Иосия решился на этот шаг – взяться за чистку храма. Только теперь храм был очищен от статуи, Астарты и прочего оборудования идолослужения. Около 70 лет храм Господень был полон всем тем, что в глазах Бога является мерзостью. При очистке храма нашли также книгу закона, о которой писец Шафан донес царю Иосии и прочитал ему. Четвертая книга царств, глава 22, стихи с 8 по 20. Это была книга закона, из которой цари Израиля должны были делать себе выписки и в соответствии с ними жить и действовать. Уже до входа в обетованную землю Ханаана Господь повелевает своему народу, как они должны избирать царя и как этот царь должен жить. Об этом читаем во Второзаконии, в главе 17, стихи с 14 по 20. Но я приведу лишь стихи с 18 по 20, в которых читаем о том, что сказано в отношении книги закона. Читаю этот текст. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Но цари израильские не только не составляли себе список с книги закона, но в определенное время даже спрятали книгу закона в сокровищнице храма, так что последующие цари даже не знали о ее существовании. Для Иосии это была неожиданная и великая находка, когда ему доложили, что при очищении храма нашли эту книгу закона. В 4 книге царств, в главе 22 стихи с 8 по 11 читаем. «И сказал Хилкия, первосвященник Шафану, писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря, «Книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Наверняка и пророк Иеремия с великой радостью встретил известие о находке книги закона. Тогда Иосия повелел народу совершить Пасху, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стихи с 21 по 23. «И повелел царь всему народу, сказав, «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». На основании этих сообщений мы можем заключить, что Иеремия мог видеть определенный плод своей деятельности. Однако он также видел, что у многих израильтян эти перемены были лишь поверхностными. Среди них были и такие, ниже мы это еще увидим, которые всем сердцем одобряли реформы царя Иосии. Те израильтяне, которые не всем сердцем были на стороне Иосии, думали, «Ну хорошо, теперь мы имеем снова храм, царь тоже поддерживает это дело, так что и мы по случаю снова пойдем в храм, и если удастся, при нужде мы можем также скрыто принять участие в празднике Вала, потому что эти праздники еще всегда были прекрасными, а кроме того, масло масляное всегда лучше». И Иеремия и дальше должен был проповедовать народу покаяние и возвращение к живому Богу Израилеву. Во время первых порядка 18 лет своего служения Иеремия имел мощного союзника в лице Иосии, самого царя Иудеи. Возможно, что даже уже в это время он встречал в народе сопротивление, но, насколько нам известно, никто не отваживался каким-нибудь образом открыто тронуть Иеремию. После 18 лет служения Иеремии в 609 году царь Иосия погиб в бою против фараона Нехао. Нехао выступил против Ассирии и двигался со своим войском через Палестину. И кто бы из верующих мог подумать, что после всех богоугодных дел, которые совершил Иосия, он проявит такое неблагоразумие и выступит против фараона? Фараон еще предупредил Иосию, что он идет не против него, но Иосия не отошел и погиб, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стих 29. В дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. Причину того, что Иосия в конце своего царствования так глупо погиб, вы найдете в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». И воцарил фараон Нехао Элиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. 4 книга царств, глава 23, стих 34. О царствовании Иоакима мы имеем в Библии сообщение о некоторых событиях и их времени прохождения. К примеру, в главе 26. Это событие мы рассмотрим немного подробнее. Совершенно точно мы сейчас не можем сказать, но дело было в 609 или 608 году, и Иеремия получает от Бога очень трудное задание. Он должен был войти во двор храма и должен там сказать народу: «Если вы не обернетесь от идолов к живому Богу, то я разрушу этот храм, как я поступил с Силомом». Об этом читаем в главе 26, стихи с 1 по 6 книги пророка Иеремии. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли». Теперь представьте себе, что этот храм совсем недавно снова нормально функционировал. Всего лишь 13 лет он был снова исправным и нормально функционировал. В течение 13 лет в нем снова совершали богослужения. И все эти тысячи или сотни тысяч израильтян, которые приходили в храм, в течение этих прошедших дней и недель уже предостаточно согрешили, и они также тайно принимали участие в праздниках идолослужения. Но сейчас они имели свой набожный день. В этот момент, когда выступал Иеремия, они находились в храме и твердо были убеждены, что Бог находится на их стороне. Сегодня они принесли свои жертвы. Теперь они были убеждены, как священники в песнопении прославляли Бога, что Бог находится на их стороне. В главе 7 мы, вероятнее всего, имеем точный текст проповеди Иеремии, которую он там говорил. И там мы читаем, как все слушатели говорили: «Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Стих 4. Они гордились этим, что имели храм, но не замечали, что в их сердцах все выглядело совершенно иначе. Этим людям Иеремия должен был теперь сказать: «Этот храм вам ничего не поможет, если вы и дальше будете так поступать, ибо тогда Бог полностью разрушит этот храм, как Он поступил тогда с Домом Божьим в Силоме, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли. Народ неистовствует, и большое возбуждение охватывает его». Такова была реакция всего народа, как мы читаем в главе 26, стих 11. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Теперь мы обращаемся к Иеремии и спрашиваем его: «Ну что, Иеремия, как выглядит теперь обстановка? Теперь ты имеешь засуху и жару, народ неистовствует, а такая бушующая народная масса на все способна. Ее невозможно усмирить. Неужели ты все еще не озабочен? Ты и до сих пор не боишься? Видишь ли ты теперь в твоей жизни это обетование, что тот, который доверяет живому Богу, похож на дерево, посаженное у потока?» Прочтем для этого еще стихи с 12 по 15. «И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». На основании ответа Иеремии мы видим, что в этой ситуации он действительно мог оставаться неозабоченным. Он не отступает назад. Он не говорит: «Я это не так имел в виду». Из этого текста мы можем также понять, что он не имел страха. Он знал, что может поплатиться жизнью. Вполне возможно, что этот народ меня здесь побьет камнями. Но так как его корни находятся у потока воды, то он может быть непоколебимым. И я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что эта ситуация, как Иеремия действительно показал себя в этой чрезмерной жаре, оказала на меня большое впечатление. Но затем Бог вмешивается в эту ситуацию и делает что-то такое, чего вообще невозможно было ожидать. Народ неожиданно слушает то, что говорит Иеремия. Неожиданно некоторые из народа опомнились и говорят: «Ну да, это действительно так. Когда-то был уже такой пророк, который сказал подобное. Все верно». И его тогда люди не убили, но совершали покаяние. Поэтому мы не станем его убивать. Особенно один из князей по имени Ахикам, о котором читаем в стихе 24, полностью стал на сторону Иеремии и заботился сейчас и в будущем о том, чтобы с ним ничего не случилось. Читаю эти слова: «Но рука Ахикама, сына Сафатова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение». Это значит, что в центре величайшего хаоса, а большего хаоса, чем бушующая толпа народа, я едва могу себе представить, Бог полностью держал Иеремию в своей руке, и с ним ничего не случилось, что не соответствовало бы Божьей воле. Должно быть, и для Иеремии это было чудовищным ободряющим испытанием, которое он в этой ситуации пережил. В стихе 20 этой главы читаем сообщение о другом пророке по имени Урия. о котором мы подробно ничего не знаем. В подобной ситуации этот пророк вел себя совершенно иначе, и он был послан от Бога. Во всяком случае, Писание говорит о нем, как о пророке, и мы ничего не читаем о том, что он был ложным пророком. Читаю в Иеремии 26, стих 20. «Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии, из Кирьят-Иарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия». Все предельно ясно. Он проповедовал так же, как и Иеремия. Ему также угрожают, но он убегает в Египет, потому что он думает: «Там они мне ничего не могут сделать. В Египте господствует фараон, там они не могут угрожать моей жизни». Но он ошибся, и Иеремия оказался в Иерусалиме безопасней, чем Урия в Египте. Царь Иудеи послал в Египет своих людей, которые его там поймали, привезли домой и там его убили. Иеремии же довелось остаться в живых, потому что он целиком и полностью надеялся на Бога, который держал над ним свою руку в центре величайших проблем, в центре ужаснейшего преследования. А теперь рассмотрим с вами второе событие, время происхождения которого не точно отмечено в Писании. Предположительно, это событие происходило при том же царе, только несколько лет позже. В главе 19 и 20 мы снова читаем о таком трудном задании Иеремии. Бог дал ему точные указания. На этот раз Бог сказал ему: «Купи себе кувшин у горшечника, затем ты пойдешь к священникам и старейшинам. Возьми некоторых из них и пойди с ними в долину сыновей Эннумовых, которая находится на юге Иерусалима». Эта долина была однажды местом свалки мусора, который там сжигали, поэтому там поддерживался постоянный огонь. Там же находились и жертвенники для идолослужения, на которых народ приносил своих детей идолам в жертву. Священники и старейшины участвовали в этих преступлениях и знали, что Иеремия является пророком от Бога. Они пошли вместе с Иеремией в эту долину сыновей Эннумовых. Там Иеремия разбивает перед глазами этих людей кувшин с такой силой, что от него ничего больше не осталось, хотя бы как маленькие черепки, что ни один из них нельзя было больше использовать в домашнем хозяйстве, как черепок. Иеремия так раздробил этот горшок, что из него невозможно было еще что-то использовать. Затем Иеремия сказал этим старейшинам и священникам. При этом наверняка присутствовало много зевак, которые знали и говорили: «Ага, осторожно, теперь произойдет что-то интересное». Здесь, перед всей этой толпой, Иеремия говорит: «Точно так сделает Бог этому народу и этому городу. Все будет так разрушено, так, что оно перестанет быть пригодным». Как только Иеремия закончил здесь говорить, он зашел во двор храма и проповедовал присутствующим там людям то же самое. Что дальше произошло, мы читаем в главе 20 стихи с 1 по 4. «Когда Пасхор, сын Эморов, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию, пророка, и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор-Миссавив». ибо так говорит Господь. Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Заметим себе, имя Пасхор означает «благополучие вокруг», а имя Магор Миссавив означает «ужас вокруг». Колода, в которую этот священник и надзиратель храма заключил и Иеремию, это такое устройство, в которое зажимают руки и ноги заключенных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.